Акула ждал его в нерабочей части кабинета, утопая в низеньком кресле с обивкой в сине-желтый цветочек. Колени выше груди, нос уткнулся в экран телевизора. Покосившись на Ральфа пятнистым глазом, он ткнул в соседнее кресло. «С приездом!» Ральф сел, сразу провалившись по грудь. Вид акулы красноречиво свидетельствовал о скором окончании рабочего дня. «Я сейчас отчаливаю», — подтвердил акула. Всосал прозрачную жидкость из стакана, игнорируя соломинку, и уставился на Ральфа. «Незачем здесь сидеть до конца уроков. В этом нет ни малейшего смысла. Вот ты видишь в этом смысл? Я нет. И никто не видит. Но почему-то так принято. Я должен тут торчать до полного изнеможения, хотя абсолютно никому не нужен. Никто не постучит, не зайдет, ни о чем не спросит. Никогда. Но ты сиди. В этом и заключаются обязанности директора. Я торчу здесь, как пень, с 8 до 4 и не могу даже снять галстук, потому что мало ли что вдруг приключится. Я должен быть готов. Если кто-то думает, что мне легко, он заблуждается. Мне совсем не легко. С приездом, дорогой коллега. Ты с годами не меняешься. Моложавый». Ральф удивился. 5 месяцев уже считаются годами?» «Считаются», — подтвердил акула. «В тяжелых боевых условиях месяц идет за год. В общей сложности ты прогулял 5 лет и, конечно, можешь считать себя уволенным. Я тебя не упрекаю, просто подвожу итоги». «Спасибо», — Ральф смотрел на экран. Акула не любил, когда его игнорировали. Он потянулся за пультом, экран погас, и Ральф развернул кресло в сторону директора. Директорский палец качался на уровне переносицы. «Какой тебе полагался отпуск? 2-месячный. 2, а не 5. Ты уволен. И уже давно. Но...» Палец совершил вращательное движение. «И я тебя прощаю. Почему? Потому что я хорошо к тебе отношусь. Я понимаю, почему ты слинял. А почему я это понимаю? Потому что я чуткий, понимающий человек». Ральф расслабился и вытянул ноги. Слушать безумные речи акулы входило в обязанности воспитателей и для каждого давно стало делом привычки. Он думал о волке, о Помпее, о яме. Чем же была на самом деле эта яма, которую, по утверждению стервятника, Помпей вырыл себе сам? Что имела в виду большая птица? О Помпее думалось легче, чем о волке. О волке думать не хотелось. «А кто поймет меня? Никто! Я одинокий, всеми покинутый человек. Мой подчиненный возвращается после полугодового отсутствия и даже не заходит поздороваться. Я пишу ему записки. Приходи, пишу я. И только тогда он приходит. Каким словом все это обозначить? Только одним. Дерьмо! Все вокруг — это самое дерьмо!» «Извини», — вставил Ральф. «Я бы и без записки зашел». «Когда?» — пятнистые глаза акулы негодующе вспыхнули. «Завтра? Послезавтра? Я требую уважительного отношения. Или убирайтесь все к чертям. Я здесь хозяин. Так или не так?» Директор замолчал, тяжело вздыхая в стакан. Ральф украдкой посмотрел на часы. До конца последнего урока оставалось меньше 20 минут, а ему хотелось успеть в 6-ю до того, как псы разбегутся по всему дому. Значит, сразу после ухода учителя. «Ты!» — акула поставил стакан на пол и понуро обвис в кресле. «Самый стоящий воспитатель в этой дыре! Все бросил и сбежал на большую землю. Оставил нас на порезание и сбежал. Никто никого не собирается резать». «Это ты так говоришь!» — скрипучий голос акулы будто засыпал уши мягким песком. «Только ты так говоришь!» Он понюхал свою ладонь и нахмурился. Ральф терпеливо ждал. Директор не был пьян. Он пребывал в состоянии, которое некорректные воспитатели называли месячными. Сейчас с ним не имело смысла спорить. «Я очень болен», — сообщил вдруг акула, пристально глядя Ральфу в глаза. «Никто не верит, но скоро все убедятся». Ральф изобразил озабоченность. «Что за болезнь?» «Рак», — мрачно сказал акула. «Так я полагаю». «Надо провериться. Это серьезно». «Не надо. Лучше оставаться в неведении. Если меня убьют, я избегну долгой и мучительной смерти. Это утешает. Но совсем чуть-чуть. Убить тоже можно по-разному». Акула вздрогнул. «Да уж. А еще можно наговорить больному человеку гадости вместо того, чтобы попытаться его утешить». Акула посидел с видом умирающего, Потом взглянул на часы и нервно закопошился. «Ох, сегодня ведь футбол, черт! Совсем из головы вон!» Он вскочил и оглядел кабинет. «Все выключено, остался свет и дверь!» Пошарил по карманам. «Пообедаешь со мной?» «Нет, очень устал с дороги. Пожалуй, лягу спать». Взяв протянутые ему ключи, Ральф погасил свет. Акула любовался им с порога. «Хорошо, что ты вернулся. Завтра с утра начнем вводить в курс дел. Этот пятимесячный отпуск тебе еще выйдет боком».
«Не сомневаюсь».
Заперев дверь, Ральф передал связку директору. Тот начал ей побрякивать, выискивая ключ от своей спальни. «Почему лорда забрала мать?» — спросил Ральф.
«Уже знаешь?» — восхитился акула. «Как всегда. Только приехала, уже все знаешь. Я всегда говорил, что ты не совсем нормальный. В хорошем смысле, конечно».
«Почему она его забрала?» Акула, наконец, нашел ключ и тщательно отделил его от связки, чтобы не перепутать с другими.
«Потеряла доверие. Мы плохо приглядывали за ее парнем», — так она выразилась. «Что ему вреден здешний климат. Красивая женщина. С ней трудно спорить. Я и не пытался».
«Она его домой взяла?»
«Не знаю. Это не мое дело. Я и не спрашивал».
«Она могла поменять школу, если ее не устраивало здешнее». Возле столовой их оглушил пронзительный звонок. Ральф невольно поморщился. Акула посмотрел на него с презрением, как опытный морской волк на ушедшего на пенсию, потерявшего форму моряка.
«Расслабился», — констатировал он. «Обленился. А я-то ставлю тебя в пример молодым».
Не переставая ворчать, он поднялся по лестнице. Ральф постоял на площадке, глядя ему вслед, и вернулся в коридор. В шестой никогда не бывало тихо. Даже когда все молчали, ухо улавливало еле слышное гудение, похожее на работу спрятанного в стене мотора. Тот самый невидимый пчелиный рой. Он вошел, и голоса смолкли. Псы загасили плевками сигареты в ладонях, попадали с подоконников, откатились к стульям и попробовали включить тишину. Тогда он услышал застенный гул, шепот их мыслей, не выключавшийся никогда. Их было слишком много. Песню шестой комнаты. Они были ярко одеты, не как крысы, но близко к тому. Цепляли глаз всплесками алых рубашек и изумрудных свитеров, но стены класса сочились тускло-серым пластилином, замыкая их в непроницаемый прямоугольник, не пропускавший воздуха. И окна казались приклеенными к этой серой массе картинками. Закрыв за собой дверь, он сразу почувствовал, что в этом вакууме трудно дышать и двигаться, что потолок нависает слишком низко, а стены смыкаются, сливаясь полом и потолком, и давит резиновой серостью, в которой можно увязнуть, как насекомое. И когда войдет кто-нибудь другой, ты уже будешь ее частью, росписью, неразличимой среди других каракулей, мертвым экспонатом шестой.
«Я хочу поговорить с новым вожаком», — сказал он.
Подождал, пока стихнет кашель подавившихся дымом, и добавил:
«Или с тем, кто им себя считает».
Они завозились, опуская глаза. Все в ошейниках, настоящих и самодельных, кожаных, усеянных шипами и кнопками, расшитых бисером. Он понял, прежде чем услышал ответ. Вожак отсутствует. Только вожак в шестой был избавлен от необходимости носить знак своей принадлежности к стае. Только вожак мог ходить с голой шеей.
Конечно, ошейник мог быть маскировкой, прятать вожака, не желавшего себя выставлять, но никто из псов даже мимолетно не посмотрел на другого, ни на ком не сконцентрировалось общее внимание.
Человека, который занял место покойного Помпея, среди них не было. Они вжимали головы в плечи и рассматривали свои ладони, словно стыдясь чего-то. Того, что среди них не нашлось никого, кто мог бы стать главным, своей обезглавленности, свои потери.
«Вожака нет», — сказал кто-то из задних рядов. «Еще не выбрали».
«Когда умер Помпей?» — спросил Ральф.
«Месяц назад», — ответил длиннолицый очкарик Лавр. «Чуть меньше месяца».
«И до сих пор никого не выбрали?» Псы пригнулись, демонстрируя затылки, скрывая что-то, чего стыдились, что причиняло им боль. Неслышный гул в стенах усилился. Стены поползли на Ральфа, заслоняя от него шестую, но пока этот скользкий серый занавес смыкался, он успел поймать. Желтый свет забранных сеткой ламп спортзала, масляная зелень пола, разрисованного кругами, крик. Темная фигура забилась на полу, разбрызгивая кровь.
И тут же стены сомкнулись, замазывая осколки видений серым, обесцвечивая их и стирая. Он увидел достаточно, чтобы понять, что бы ни случилось с Помпеем, они при этом присутствовали всей стаей. И воспоминание об увиденном, обсосанное до горечи на языках, не давало им покоя. В нем таились их боль и страх перед кем-то, о ком он пока не имел понятия. Они были слишком закрыты, слишком сопротивлялись его попыткам понять что-то еще. Стаи строились по принципу лестниц. Каждая ступенька — живая душа. Ломалась самая верхняя, первой становилась предыдущая. На месте обезглавленной пирамиды тут же вырастала новая верхушка. Так было всегда и у всех, кроме фазанов. В каждой стае был не только свой первый, но и свой второй. Даже у птиц, хотя стервятника отделяло от стаи огромное расстояние не меньше, чем 17 пустых перекладин, имелся дракон, готовый, если с вожаком что-то случится, занять его место. Порядок нарушался только в случае свержения вожака кем-то из стоявших много ниже. Но тогда этот нижний занимал верхнее место. То, что в шестой не случилось ни того, ни другого, указывало на третий вариант, явно не имевший ничего общего ни с первыми двумя, ни с чем-либо из того, что могло прийти в голову Ральфу. Интересно, при чем здесь спортзал? «Странно», — сказал он и задумался. Он понял, как надолго, только увидев, что за окнами стемнело, а стая изнемогает от его присутствия. Самые нервные кусали ногти и корчили гримасы, колясники тихо копошились вблизи землистые лица, гудение в стенах давало сбои. Все вокруг стало серым. Шестая увязла в своей защите, и все они стали похожи на утопающих или давно утонувших. В грязном аквариуме, нечищенном миллион лет. Ральф вышел, ничего не сказав. Облегченный стон шестой слился со стуком двери, которая тут же снова приоткрылась, и в щель просунулось бледное лицо лога прыща, отслеживавшего его маршрут. Между классом и спальнями шестой Ральф шел медленно, изучая стены, сдирая, как шелуху, свежие надписи, обнажая спрятавшиеся под ними старые, полустертые, еле заметные глазу. Собачьи головы в ошейниках. Призывы членам судейской коллегии собраться во дворе субботним вечером. Он прищурился. Вот оно. Кошка с человеческой головой, перечеркнутая красным. Черный треугольник с пробитой в нем дыркой. Спираль с глазом внутри, испещренная зазубринами. Все старое. Не меньше, чем месячной давности. Он посмотрел еще раз, чтобы убедиться, что не ошибся. Значение этих символов он читал как собственную кличку. Кошка-сфинкс, треугольник черный, спираль с глазом слепой. Все три знака использовались как мишени. Случайности тут быть не могло. Слепой сидел на корточках под его дверью, выводя пальцем на паркете невидимые круги. Длинные черные волосы падали на лицо. Из дырок на джинсах торчали колени. На звук шагов он поднял голову, тощий, с бесцветными глазами, безликий и безвозрастный, как бродяга, не помнящий даты своего рождения. Вставая, стремительно помолодел, а навстречу Ральфу выпрямился совсем мальчишкой. В сумраке коридора любой, кроме Ральфа, счел бы это обманом зрения, наваждением, которое рассеялось, стоило к нему приблизиться. «Здравствуй», — сказал Ральф, открывая дверь. «Здравствуйте». Ральф пропустил его вперед и вошел следом. Слепой замер в дверях. Ральф ощутил невольное желание взять его за руку и подвести к стулу или к дивану. Слепой, беспомощный на чужой территории. Свитер велик, рукава сползают до самых пальцев, и эти дырки на коленях. Он прикрыл глаза, стряхивая навязанный ему образ. «Идиот! Перед тобой хозяин дома!» Ральф подошел к окну, бросив через плечо. «Садись». В ту же секунду он обернулся, сам не зная, что ожидает увидеть. Поиск, беспомощность. Нашаривание в пустоте осязаемых предметов или наоборот, уверенность, стремительность и быстроту, хотя Ральф не удивился бы, если бы слепой не двинулся с места или, запинаясь, попросил его о помощи. Но слепой сел там, где стоял, у порога, скрестив ноги и спрятав ладони под мышки. «Так мне тебя не видно», — сказал Ральф, вороша разложенные на диване вещи в поисках сигарет. «Только пробор. Сколько волос попадает к тебе в тарелку с каждым обедом?» «Я не считал», — отозвался слепой. «Это важно?» «Это неопрятно». Ральф нашел сигареты, закурил и сел на диван. Курил он молча, давая слепому время освоиться. Или понервничать. Слепой сидел неподвижно, и видно было, что сидеть он так может до бесконечности. «Давай поиграем в эту игру». Единственное, что мешало Ральфу, — сигарета, В остальном он окаменел настолько же, насколько окаменел слепой. Только пепел, нараставший на кончике сигареты, мешал ему исчезнуть окончательно. Слепому не мешал никакой пепел. Болотного цвета свитер, сквозь связку которого просвечивала кожа, обернулся высохшей чешуей. Глаза прикрыли синеватые веки. Слепой исчез. И Ральфу почудилось, что он сидит перед застывшей рептилией, которая, впрочем, вполне могла оказаться сучком причудливой формы или даже тенью от сучка. Чем бы это ни было, оставаться в неподвижности оно умело очень долго. У Ральфа никогда не хватало терпения выяснить, насколько. «Расскажи, что случилось с волком и как это произошло». Слепой немедленно восстановил облик мальчишки и с готовностью подался вперед. «Он не проснулся. Никто не знает, почему». Ральф посмотрел на свою сигарету, вернее, на фильтр, чудом удерживавший столбик пепла. «И это все? Еще раз, пожалуйста, подробнее». Слепой покачал головой. «Мы спали», — сказал он. «Утром все проснулись, а он нет. Накануне он вел себя как обычно и ни на что не жаловался». Ральф попробовал представить. Слепой не врал, но неправильность в его словах была сродни лжи. Ральф достаточно хорошо знал о связи, существовавшей между ними. Это было то, что делало их стаями, то, что пригнало третью к дверям лазарета, когда умер тень. Почему именно в тот вечер и в тот час они пришли туда все, даже тупоголовые логи? Было ли это похоже на звон колокола, слышный только им? Он видел такое не раз. Скорчившиеся фигуры у стен могильника не курили и не разговаривали, просто сидели неподвижно. Это не было прощанием, скорее участием в том, что происходило там, куда они не могли попасть. Могли ли они, чующие смерть сквозь стены, не услышать ее в своей спальне, не проснуться, когда умирал один из них? «В двух шагах от вас умирал человек, и вы ничего не почувствовали? Вас ничто не встревожило?» «Там не было и двух шагов», — возразил слепой. «И мы бы не спали, если бы что-то почувствовали». «Понятно», — Ральф встал. «Как ты думаешь, зачем я позвал тебя? Любой из твоей группы мог бы рассказать мне то же самое. Если собираешься продолжать в том же духе, дверь у тебя за спиной». Слепой сгорбился сильнее. «Как я должен говорить? В каком духе? Что вы хотите услышать?» «Я хочу услышать, что ты, вожак, можешь сказать о члене твоей стаи, который однажды не проснулся. Если я не ошибаюсь, именно ты отвечаешь за то, чтобы они просыпались по утрам». «Сильно сказано», — прошептал слепой. «Я не могу отвечать за все, что с ними может произойти». «Знать, от чего это произошло, ты тоже не обязан?» Слепой промолчал. Ральф встал с дивана. Стоило ему приблизиться, как в позе слепого появилась обманчивая расслабленность. Знакомая реакция. Милые детки дома. Именно так многие из них реагируют на приближение опасности. И именно тогда с ними надо быть настороже. Слепой расслабился, но глаза, прозрачные лужицы, удерживаемые ресницами на бледной коже, замерзли, превратившись в лед. Стылый змеиный взгляд. Слепой не умел его прятать. «Если хочешь выглядеть безобидно, носи очки», — неожиданно для себя посоветовал Ральф. «Это нервирует стаю», с сожалением ответил слепой. «Особенно сфинкса. Не могу с ним не считаться». «А что он думает о смерти волка?» «Он старается о ней не думать. Если я не ошибаюсь, он был очень привязан к нему». Слепой неприятно засмеялся. «Как вы странно говорите, привязан. Чем-то вроде стального троса толщиной с меня». «Куда же этот трос делся в ту ночь?» «Не знаю. И не собираюсь об этом спрашивать». «У тебя крепкий сон? Ты не проснешься, если рядом кто-то застонет?» По лицу слепого скользнула злость и тут же исчезла. «Я проснусь, даже если рядом пискнет мышь». Волк не стонал. Он вообще не издавал никаких звуков, он сам не успел понять. «Ах, вот как!» — выпрямился Ральф. «Интересно, ты заговорил. Откуда тебе знать, что он успел и чего не успел? Ведь когда это произошло, вы всей стаей дружно спали?» «Я знаю, он тоже спал, иначе его лицо не было бы таким спокойным. Его страх разбудил бы нас. Это, наверное, была самая спокойная смерть за всю историю дома». «Если бы на месте волка был сфинкс, А я рассказал бы тебе о его смерти теми же словами, какими ты рассказал мне сейчас о волке. Ты удовлетворился бы моим объяснением?»
Слепой чуть помедлил с ответом.
«Не знаю. Вы слишком многого от меня хотите».
«Ты рад, что он умер?»
Этого не следовало говорить. Ральф понял это сразу, но было уже поздно. «А вам не кажется...» Пару секунд Ральфу казалось только, что сейчас в него плюнут ядом. «Вам не кажется, что некоторые мои чувства вас не касаются? Что я чувствую, когда умирает кто-то из моей стаи? Это мое дело. Вам так не кажется?»
Слепой вдруг закрыл глаза, словно прислушиваясь к чему-то, что было слышно только ему, и резко сменил тон.
«Простите, я не хотел вас обидеть. Если вы спрашиваете, значит, вам это нужно». И, заставляя себя, Ральф уловил эту заданность, принуждение, словно слепой вдруг решил перед ним раздеться, добавил. «Я не был рад, но никого другого я бы на него не обменял. Ни одного из них. Если вас это интересует. Если, говоря о моей радости, вы это имели в виду. Я не причастен к его смерти, если вы имели в виду это. А если вы имели в виду мою к нему нелюбовь, то это правда. Я не любил его, как и он меня. Иногда мне и в самом деле казалось, что я бы обрадовался, если...»
«Хватит», — перебил его Ральф. «И извини, я был не тактичен».
Слепой обнимал себя за плечи. Глядя на него, Ральф не мог отделаться от ощущения, что видит заживо содранную кожу, распоротую оболочку защитного панциря. Чем бы это ни было на самом деле, слепой сотворил это с собой сам.
«Ладно», — сказал Ральф, — «твоя откровенность хуже молчания. Если я спрошу тебя о Помпеи, ты, конечно, скажешь, что не вправе говорить о делах шестой».
Слепой кивнул. «Так и есть».
«И отчего умер Помпей, тоже не имеешь понятия».
«Имею, но сказать не могу».
Ральф вздохнул.
«Хорошо, как ты думаешь, зачем я вызываю к себе вожаков, когда хочу что-то выяснить? Чтобы послушать, как они отделываются от меня общими фразами? Ты свободен, можешь идти».
Слепой встал.
«Вы забыли спросить еще об одном человеке?»
«Я не забыл, просто мне не нравится наш разговор. И я не хочу его продолжать. Уходи».
Слепой не ушел. На его лице появилось выражение озабоченности, как будто ему предстояло решить непосильную задачу, с которой он не надеялся справиться.
«Вот», — с облегчением подумал Ральф, — «это будет просьба. Сейчас я узнаю, ради чего слепой способен вылезти из собственной шкуры».
«О чем ты хочешь попросить?»
«О лорде. Узнайте о нем что-нибудь. Уже месяц, как его забрали, и мы ничего не знаем, где он и как ему живется».
Ральф молчал, скрывая недоумение. Замазанные клички на стенах, розданные вещи, поминальный плач — это он видел и слышал, об этом он знал. Покинувший дом были частью этого знания, одной из тех деталей, в которых он не сомневался. Просьба слепого о том, кто должен был перестать для них существовать с той минуты, как его увезли из дома, отметала это знание. Слепой терпеливо ждал. Сигарета обожгла Ральфу пальцы. «Ты свободен», — повторил он, — «можешь идти».
«Как насчет лорда?»
«Я сказал, что ты можешь идти».
Лицо слепого застыло. Он отворил дверь и исчез. Ральф не услышал ничего. Слепой ходил бесшумно.
Ральф стоял, глядя на застекленное окошко в двери. Буква «Р», перевернутая задом наперед, почти невидимая, просачивалась в комнату, запугивая и предупреждая, напоминая о том, что он всего лишь часть дома. «Может, для этого я и вернулся? Чтобы узнать об одном из них, оказавшемся там, куда им нет доступа? Чтобы принести им ответ? Они ждали меня.
Табаки. День первый.
И умом не Сократ, и лицом не Парис. Отзывался о нем Балабон. Но зато не боится он снарков и крыс, крепок волей и духом силен». Льюис Кэрролл. «Охота на снарка». «Я не люблю истории. Я люблю мгновения. Люблю ночь больше утра, луну больше солнца, а здесь и сейчас больше любого где-то потом. Еще люблю птиц, грибы, блюзы, павлиньи перья, черных кошек, синеглазых людей, геральдику, астрологию, кровавые детективы и древние эпосы, где отрубленные головы годами пируют и ведут беседы с друзьями. Люблю вкусно поесть и выпить, люблю посидеть в горячей ванне и поваляться в снегу, люблю носить на себе все, что имею, и иметь под рукой все необходимое. Люблю скорость и боль в животе от испуга, когда разгоняешься так, что уже не можешь остановиться. Люблю пугать и пугаться, смешить и озадачивать. Люблю писать на стенах так, чтобы непонятно было, кто это написал, и рисовать так, чтобы никто не догадался, что нарисовано. Люблю писать на стенах со стремянки и без нее, баллончиком и выжимая краску прямо из тюбика. Люблю пользоваться малярной кистью, губкой и пальцем. Люблю сначала нарисовать контур, а потом целиком его заполнить, не оставив пробелов. Люблю, чтобы буквы были размером с меня, но и совсем мелкие тоже люблю. Люблю направлять читающих стрелками туда и сюда, в другие места, где я тоже что-нибудь написал. Люблю путать следы и расставлять фальшивые знаки. Люблю гадать на рунах, на костях, на бабах, на чечевице и по книге перемен. В фильмах и книгах люблю жаркие страны, а в жизни — дождь и ветер. Дождь я вообще люблю больше всего. И весенний, и летний, и осенний. Любой и всегда. Люблю по 100 раз перечитывать прочитанное. Люблю звуки гармошки, когда играю я сам. Люблю, когда много карманов, когда одежда такая заношенная, что кажется собственной кожей, а не чем-то, что можно снять. Люблю защитные обереги, такие, чтобы каждый на что-то отдельное, а не сборники на все случаи жизни. Люблю сушить крапиву и чеснок, а потом пихать их во что попало. Люблю намазать ладони эмульсией, а потом прилюдно ее отдирать. Люблю солнечные очки, маски, зонтики, старинную мебель в завитушках, медные тазы, клетчатые скатерти, скорлупу от грецких орехов, сами орехи, плетеные стулья, старые открытки, граммофоны, бисерные украшения, морды трицератопсов, желтые одуванчики с оранжевой серединкой, подтаявших снеговиков, уронивших носы морковки, потайные ходы, схемы эвакуации зданий при пожарной тревоге. Люблю, нервничая, сидеть в очереди во врачебный кабинет. Люблю иногда завопить так, чтобы всем стало плохо. Люблю во сне закинуть на кого-нибудь лежащего рядом руку или ногу. Люблю расчесывать комариные укусы и предсказывать погоду. Хранить мелкие предметы за ушами, получать письма, раскладывать пасьянсы, курить чужие сигареты, копаться в старых бумагах и фотографиях. Люблю найти что-то, что потерял так давно, что уже забыл, зачем оно было нужно. Люблю быть горячо любимым и последней надеждой окружающих. Люблю свои руки, они красивые. Люблю ехать куда-нибудь в темноте с фонариком, люблю превращать одно в другое, что-то к чему-то приклеивать и подсоединять, а потом удивляться, что это работает. Люблю готовить несъедобное и съедобное, смешивать разные напитки, вкусы и запахи, люблю лечить друзей от икоты и испугом. Я слишком много всего люблю. Перечислять можно бесконечно. А не люблю я часы. Любые. По причинам, которые утомительно перечислять. Поэтому я этого делать не буду. Сегодня в дом вернулся Ральф. Человек-загадка. Своего рода реликт. Единственный свидетель былых эпох среди воспитателей. Не сказать, чтобы мы по нему ужасно скучали, но все-таки с ним как-то интереснее, чем без него. Прибывшие в дом в последние 3 года трогательно его боятся, что создает неповторимую атмосферу, когда он ходит по коридорам. Атмосферу трепета. Да чего там мелочиться? Это наш Дарт Вейдер. Весь в черном, страшный и непостижимый, только без хрипучего шлема. Не успел он вернуться, как жить стало веселее. Новость принес, конечно, Лэри. К последнему уроку. Мы не успели ничего обсудить, урок как раз начался. Пришлось тихо переваривать ее до звонка. Зато потом началось. Каждые 5 минут в класс заскакивал кто-то с очередным донесением о том, куда переместился Р-1. Я предложил повесить на стену карту дома и отмечать его маршрут флажками, но никто не вызвался помочь в составлении карты. Очертить ее в одиночку совсем непросто, уж я-то знаю. Жаль, конечно. Ральфа бы такое внимание к себе приятно поразило. Я был уверен, что в связи со своим возвращением он пребывает в депрессии, так что небольшое подбадривание пошло бы ему на пользу. Возвращение это было чем-то само собой разумеющимся, но разумелось оно уже так давно, что все успели к этому привыкнуть, и когда Ральф все-таки вернулся, испытали легкое потрясение. Для нас возвращение Ральфа означало, что теперь есть кому навести справки о лорде. Так что, получалось, он вернулся как нельзя более кстати. «Ага», — сказал по этому поводу Сфинкс. Это было такое многозначительное «ага», что я страшно пожалел, что не сам его произнес. Чуть погодя, стало ясно, что одним «ага» тут не обойтись, что надо как-то донести это «ага» до Ральфа. Горбач предлагает послать делегацию с прошением. Сфинкс не соглашается, потому что это, видите ли, будет выглядеть угрожающе. «Я предлагаю послать меня. С этим почему-то не соглашается никто». Сфинкс говорит, что идти должен слепой, и с этим соглашаются все, кроме слепого. Слепой предлагает послать Толстого с письмом, мотивируя это тем, что в Толстом больше душевности. Мне эта идея нравится. Я сомневаюсь в Слепом, в его талантах просителя. Он не тот человек, который сумеет в нужном месте дрогнуть голосом, проявить настойчивость и определенное занудство. Я бы сумел. И поражен, что стая, оказывается, не в состоянии этого оценить. На худой конец годился бы и Толстый, бескрылый почтовый голубь, сама невинность и полное непонимание происходящего. Но они не хотят и Толстого. А ведь какой был бы тонкий ход? Ральф бы обрыдался в своем пропыленном кабинете. Большинством голосов мы избираем Слепого. Между тем возвращается Лэри с последними новостями о том, что Эр Первый посетил Шестую, что он и сейчас там, и в Шестой подозрительно тихо. Уж не сожрал ли он всех псов с копом? Еду проверить. В коридоре оживленно. Логи носятся взад и вперед, шушукаются и делают страшные глаза. У дверей Шестой пробка из подслушивающих, облепивших ее ушами и посиневших от попыток не дышать. Ясно, что туда не пробиться. Немного разочарованный, еду обратно. На полпути меня чуть не сшибают с мустанга галопирующий от Шестой Лэри и конь. Спихнув нас со своего пути и чудом не уронив, уцокивают заливистым ржанием, даже не заметив, что споткнулись. Тем более не заметив, обо что. Возвращаюсь как раз к проводам Слепого. Нехотя, с кислым лицом, он убредает в направлении кабинета Ральфа. Горбач, Сфинкс и Македонский всячески подбадривают его и напутствуют. Но любой, кто даст себе труд приглядеться, увидит, что вожак не горит энтузиазмом. И если бы не бодрая сфинксовая ага, еще не стершаяся из памяти, я бы совсем упал духом от такого зрелища. Должно быть, что-то от моих сомнений передается Горбачу, потому что, глядя вслед Слепому, он говорит: «Может, стоило все же послать на Нетту?» «Чтобы она засрала Ральфу весь кабинет?» — уточняет Сфинкс. «Я говорю, что еще неизвестно, что там вытворит Слепой». «У Слепого развитое чувство долга», — отвечает мне Сфинкс. Фраза звучит так официально, что ни у кого не возникает желания спорить. Дальше мы просто ждем. Я грызу ногти, и на душе все поганее. С изъятием лорда общая кровать сделалась безобразно просторной и пустынной. Курильщик не спасает положение. Ни три, ни четыре курильщика его бы не спасли. Эмоции лорда незаменимы. Они удивительно насыщали пространство. Не заползи на его плед, не дыхни на его подушку, не пукни у него под ухом. И как здорово было все это проделывать, предвкушая, что у него вот-вот кончится терпение, и полетят во все стороны книги, подушки и перья, и смотреть, как пугается курильщик. Теперь пугаться нечего. Второго такого, как лорд, у нас нет. Я достаю гармошку и исполняю три песни ожидания подряд. Я не люблю ждать, так что песни ожидания — самые унылые из моих песен. Больше трех я и сам не в состоянии вынести. Народ обычно начинает разбегаться уже на первой. В этот раз, правда, все терпят. Когда становится совсем не в моготу, убираю гармошку и берусь за индийские сказки. Я часто их перечитываю. Очень успокаивающее занятие. Больше всего мне в них импонирует закон кармы. Тот, кто в этой жизни обидел осла, в следующий сам станет ослом. Не говоря уже о коровах. Очень справедливая система. Вот только чем глубже вникаешь, тем интереснее, кого же в прошлой жизни обидел ты. На некоторое время сказки отвлекают, потом я опять начинаю нервничать. Кто лорд Ральфу? Никто. Особенно теперь. Станет ли Эр Первый утруждать себя его поисками, только потому, что нам этого хочется? А если станет, сообщит ли, если лорду плохо там, где он есть? Я спрашиваю себя об этом снова и снова, по большей части вслух, так что к тому времени, когда Слепой наконец возвращается, все готовы к худшему. И это целиком моя заслуга. «Бестолку», — говорит Слепой, облокачиваясь о спинку кровати. Он вообще никак не отреагировал. И все. Дальше нам предоставляется утешительная возможность рассматривать Слепого, который, выставив локти, таращится в свое слепое никуда, и курильщика, который, как ему кажется, незаметно отползает от него подальше. Лаконичность Слепого временами граничит с патологией. Мы ждем, затаив дыхание, а он висит себе на спинке кровати с таким видом, как будто к сказанному совершенно нечего добавить. Тогда мы переводим взгляды на Сфинкса. Сфинкс нас понимает правильно. «О чем вы говорили?» — спрашивает он. «Клещами, клещами!» — шепчу я ему. «И скальпелем!» Слепой завешивается волосами и уходит в себя. «О волке!» — глухо звучит из-под волос. «А еще о чем?» «Только о волке!» И это, прости господи, человек, который способен передать любой разговор дословно, с имитацией голосов, сколько бы времени ни прошло. «О лорде?» «О лорде я сказал в конце, когда он велел мне уходить». «И?» «И ни хрена!» — слепой свешивается ниже. Теперь мы имеем возможность досконально изучить его затылок. «Кажется, он меня не расслышал». «Хороший знак», — радуется сфинкс. Мы с Горбачом переглядываемся. Лэри скашивает глаза к переносице, что в его случае означает усиленную работу мысли. Даже Македонский выглядит озадаченным. Сфинкс вздыхает. «У Ральфа не бывает, чтобы он чего-то не расслышал», — объясняет он. «Значит, то, что сказал слепой, ему не понравилось. А почему? Безобидная просьба. Но чтобы узнать, как лорд себя чувствует, к нему надо попасть. То есть куда-то поехать, что-то кому-то доказывать и добиваться встречи. Ни одного воспитателя такая перспектива не обрадует. С другой стороны, если бы он не собирался ничего делать, так бы и сказал. Ральф не из тех, кто не умеет отказывать. Потому то, что он этого не сделал, хороший знак». Мы с Горбачом переглядываемся по второму кругу. На этот раз самодовольно. Лэри скребет подбородок и говорит: «Вот только непонятно». Что ему непонятно, остается тайной. Мы выжидаем минуты 3, но Лэри только чешется и вздыхает, так что в конце концов мы о нем забываем и возвращаемся к повседневным делам. По какому-то непонятному поводу, а может и вовсе без повода, именно сегодня Черный решил напиться. В спальне он появляется, уже осуществив это намерение, пьяный в дым, так что протестовать бессмысленно. Разные люди в нетрезвом виде ведут себя по-разному. Черный делается неприятен. Его и в трезвом виде не назовешь душкой, а пьяный он из числа агрессивных. Так что он слоняется по комнате, как испорченный терминатор, пытаясь затеять с кем-нибудь драку. Пытается и пытается, и все не теряет надежды, пока не раздается обеденный звонок. За обедом он продолжает свои попытки, но до того неуклюже, что больно смотреть. Сочувствие своему гнусному состоянию он встречает только у курильщика. И то непонятно почему. Курильщик. Проблема тлей и необученных бультерьеров. Инструкция по выживанию колясников в быту. Пункт 1. Следует избегать любых упоминаний наружности в разговорах, за исключением ситуации, когда она упоминается. А. Вне связи с говорящим. Б. Вне связи с собеседником. С. Вне связи с кем-либо из общих знакомых. Не приветствуются упоминания наружности в настоящем и будущем времени. Прошедшее время позволительно, хотя, опять же, не рекомендуется. Упоминание наружности в будущем времени в связи с собеседником является тяжким оскорблением последнего. Разговор двоих в этом ключе – легкая форма извращения, допустимая лишь между близкими людьми со стайниками. Блюм номер 7. Рецепты от шакала.